Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. В эфире передача «Мамина радость», передача, в которой мы говорим о семейной жизни, о воспитании детей и, конечно, о счастье быть мамой. И сегодня мы находимся в гостях у Ирины Биуловой. Здравствуй, Ирина.
Здравствуйте.
Мне очень радостно быть у тебя в гостях, и сегодня хочется узнать твою историю, хочется узнать немножко о тебе и о тебе с твоим сыном, рассказать нашим радиослушателям. Поэтому первый вопрос, он такой будет, расскажи о себе и о своем сыне.
Обо мне что рассказывать? Высшее образование есть, я по первому образованию бакалавр журналистики, это было 20 лет назад. Сейчас я нахожусь в академическом отпуске, учусь на юридическом. Вот, надеюсь, что закончу его. Но ввиду наших сложностей некоторых бытовых, мне это очень, на самом деле, трудно делать. Наверное, об этом расскажу, да, сегодня чуть позже. Но так в последнее время, признаться, занимаюсь уже больше собой, и мне стали так на мысль наталкивать, много говорить о том, что надо что-то там из себя представлять, грубо говоря, быть индивидуальностью, личностью, а не просто вот как наседка над сыном метаться. Угу. Поэтому задумываюсь о том, чтобы ребенок мной гордился, задумываюсь о том, чтобы его чему-то обучать, это самой надо багаж иметь, поэтому вот.
Угу. Твоего сына зовут Данил?
Да.
Расскажи о нем.
Данил, мальчик такой музыкальный, домашний, мамин сын, он эмпатичен, к счастью, в последнее время с возрастом есть отдача от него. Он меня не просто расталкивает, будет в последнее время, а подходит и, например, гладит по голове, чтобы я проснулась в хорошем состоянии, настроении, если он уже встал. Вот, очень много вопросов задает в последнее время экзистенциальных. Это мой самый большой, самый лучший учитель в жизни.
Угу. Ему сейчас 6,5.
Да.
6,5 лет. И давай мы, наверное, скажем, в чем заключается самая основная трудность в твоей жизни. И, наверное, это та трудность, которая и сформировала, наверное, тебя сейчас, которая сопровождает тебя и твоего сына.
Да, я поняла, о чем ты спрашиваешь. Можно прям так и спрашивать об этом. Это физические сложности, недостатки, ДЦП, диагноз. Наверное, наслышаны все уже об этом. Это когда постоянно везде собирают деньги на лечение. Действительно, лечение такое трудоемкое, очень затратное дело. Вот я называю это отапливать космос, но его надо отапливать. Сын у меня не ходит самостоятельно пока, он в состоянии предхождения, то есть что это значит? Он ходит на коленях, а на ногах он пока ходить сам не может, стоит он несколько секунд самостоятельно. Так мы ходим на близкие расстояния за руку, я его веду, а так почти всегда на машине передвигаемся. Угу. Везде.
Ну вот знаешь, я смотрю на Данила, и он всегда улыбается, всегда радостный. Вот как думаешь, как он сам себя ощущает?
Да, ему, мне кажется, ему вообще неплохо. Ему хорошо, потому что в последнее время, к счастью, развивается у нас все-таки эта среда. И доступная среда, то, что касается людей с ограничениями по здоровью, ОВЗ. Поэтому всякие секции, всякие интересные занятия, развивающие, да он себя неплохо чувствует. То есть я его воспитываю одна, а я мама демократичная достаточно, не очень строгая, у меня не хватает на это сил, терпения, вообще склада характера. Поэтому мы с ним как-то вот больше как передающиеся сосуды. Скорее, не то, что там строгая дисциплина, как в армии и так далее.
Угу. ты такую интересную метафору сказала «отапливать космос». Ну, я так понимаю, это имеется в виду, что есть такие заболевания, при которых бесполезно что-то делать, да? Но у вас не такой случай.
Да, то есть бывает, когда совсем бесполезно, это я вот сейчас прямо на практике, у меня есть такая приятельница хорошая, у нее действительно просто бесполезно было. Они все перепробовали, все переделали, в результате она сейчас переехала просто в Турцию с ним, им там хорошо. Кстати, у нее ребенок там начал улыбаться только к 6 годам. Да, у нас, к счастью, другой случай, но мы между... Данил не совсем тяжелый инвалид, он не совсем колясочник. То есть он может передвигаться на своих ногах, хоть там с опорой за руку, но все равно. А с другой стороны, он и все-таки не нормотипичный ребенок, и условия совершенно другие. То есть мы балансируем ни туда и ни сюда. И из-за этого очень сложно устроиться. Хочется, конечно, нормальную жизнь, то есть с нормальными детьми общаться, получать...
инклюзивное, да, какое-то образование?
Да, да. Угу. А с другой стороны, вот поняли, наверное, мысль.
Угу. Ирина, расскажи... Ну, вот это, наверное, сложный вопрос. Он всегда сложный, но это важный вопрос. Расскажи... Что ты чувствовала, когда тебе вот в первый раз сказали вот этот вот диагноз?
А вообще, когда я его первый раз услышала, это было в Сочи, когда Данилу было 1 год там и пару месяцев, годик ему был. Совершенно случайно, причем мне его сказал врач-ортопед, я понимала, что... есть отставание, то есть мы к тому времени уже занимались вовсю 7 месяцев, но ни диагноза, ни тем более инвалидности не было, и мы пошли в Сочи в ортопеду, чтобы подобрать сандали, чтобы он посоветовал. Он говорит, если через пару месяцев ребенок не пойдет, то у вас ДЦП. Я не поверила сначала, то есть я ушла, тут расплевалась, говорю, что это вообще первый раз слышу, откуда он взял. И мы тогда там же ходили на массаж к специалисту из Екатеринбурга, которая там туда переехала жить. И она говорит, да вот у вас все тут двигается, все нормально, все скоро-скоро пойдет. И тут же вот врач говорит, что мол, вот. Я тогда не поверила. А самый тяжелый момент был, когда уже пришлось ставить диагноз, подтверждать, проходить исследования все. И параллельно у меня был развод очень тяжелый. Я переезжала от мужа, я буквально вылетела из золотой клетки, когда там было все. И иногда я звонила подругам, предлагала деньги, потому что я не знала, куда их девать, как правильно вложить.
Ну, то есть у тебя была обеспеченная такая жизнь?
Да, у меня была обеспеченная жизнь. Я не думала о том, на что завтра жить. А тут я приезжаю, но я ушла, у меня была, как мне кажется, депрессия. То есть я помню это состояние. И я тогда нуждалась в психологе, я бы к нему пошла, если бы была возможность. То есть просто вот был момент, когда у нас просто не было вообще никакого дохода, пенсию мы еще не оформили, а муж перекрыл кислород полностью, он перестал давать, то есть неоткуда было деньги взять. Ну и я уволилась до беременности, mm-hmm. до свадьбы, поэтому и начислений у меня вообще никаких не было. И вот тут вот это все навалилось, разводились мы через суд, и узнала о диагнозе.
А ты сказала сразу об этом диагнозе бывшему мужу?
Он, естественно, знал, что мы лечимся, мы ездили в Екатеринбург, он просто в области живет. И отчетливо понимала, что что-то не так. И уже тогда ему сказала, и в Сочи мы были, по-моему, я сказала, что вот такая ситуация. Осложнялось все тем, что при разводе... при там подаче на алименты, дележке вот этой всей, он в суде говорил что как тебе не стыдно говорить, что у тебя ребенок инвалид.
То есть он не верил?
Ну, он верил, но статус же не позволяет. Но это стыдно же иметь такого ребенка.
Мне кажется, что это стыдно для определенного типа людей, но это не стыдно, например, для матери.
Да, конечно, но не об этом речь. Речь о поддержке, то есть вместо того, чтобы поддержать, наоборот, человек втаптывал. Вот, и делали первое МРТ там мозга в 9-й больнице, первый наркоз, я его очень боялась. Были всякие истории, когда там где вроде как бы дети не просыпались от наркоза и так далее, всякое бывает. Я тогда жутко вообще нервничала, в больнице чуть не посидела. Ну и переезжала вот к родителям от мужа, и я просто приехала с сумками, с чемоданами, и родители, им не было сильно радостно, что я ушла оттуда и приехала.
Это был самый сложный период в твоей жизни?
Я думаю, что да. И вот только сейчас, спустя там сколько, 5 лет, 6, я возвращаюсь к той жизни, которая у меня была до этого всего, до мужа.
Угу. Когда начался период лечения и реабилитации?
У нас тогда была возможность, когда мы еще жили, да, вместе с мужем, была такая возможность обеспечить нормальное лечение. И мы проходили комплекс такой в УГМК с полугода до года, он называется. Туда входит там педиатр, терапевт, ну, все специалисты, которые необходимы ребенку. И вот нам там, мы нескольких неврологов прошли, они нам просто о диагнозе не говорили. Говорили, пирамидная недостаточность, это то, с чего начинается. Ну, сказали там попить магния, меди и так далее, и это все должно там году к полутора пройти. Но одна невролог посоветовала все-таки заняться лечением. 7 или 8 месяцев мы вот здесь в здоровом центре, это частный центр, проходили уже курсы, которые нам тогда очень эффективно помогали. То есть ребенок еще был совсем маленький, и буквально вот курс из 1-2 процедур, там бобот-терапия, массаж у нас были. И Даниил, ну, до курса он ползал, как лягушонок, обе ноги подгребал к себе. А после курса, буквально через пару недель, он стал хорошо ползать. Угу. То есть теперь, чем позже, чем больше ребенок, тем, конечно, нам это все сложнее дается.
Угу. Было ли у тебя тогда понимание, вот когда ты уже поняла диагноз, когда вот весь этот сложный период начался, было ли у тебя понимание, что придется сейчас жизнь, по сути, посвятить ребенку?
Сложно сказать. Я прям, у меня было тогда ощущение, что я просто лечу, вот что какая-то пропасть, и я не понимала, что происходит. Но я очень хотела Даниила до такой степени, что я просто плакала. Поэтому я была готова, по крайней мере, первые годы посвятить полностью ему. Но с учетом, конечно, отца. То есть я не рожала для себя. И мужчину такого подбирала, с которым я хотела ребенка. Сама себя обманула, наверное.
К сожалению, таких ситуаций у нас очень много. И о таких ситуациях мы не так много говорим, а я думаю, что нужно говорить, потому что многие девушки не понимают, как поступать и что делать в таких ситуациях. И вот сегодня мы, когда начинали интервью, ты рассказала, что сейчас у тебя такой период, когда ты больше стараешься все-таки как-то вкладывать и в себя, не только уже в ребенка. Ну вот скажи, насколько это получается, какое у вас сейчас расписание, то есть как много времени уходит на то, чтобы там везде Даню возить, и как получается свое время организовывать?
Вот не совсем вкладывать в себя или там что-то такое, а скорее возвращение к себе. То есть я начала слышать себя, свои потребности. Раньше я на это просто приходилось не обращать внимания, не слышать даже свой голос внутренний. То есть там не было просто возможности, поэтому я не рассматривала. Сейчас мама начала мне помогать и начала с Даниилом сидеть. Я не скажу, что это заниматься, как они время проводят. Тем не менее, у меня могут выкраиваться окошечки, по крайней мере, на полгода, потому что полгода они живут в саду, и, конечно, неудобно им там находиться с Даниилом. А вот на зимний период, когда они дома зимой, она соглашается теперь немножко с ним оставаться там на пару часов в день.
Получается, пара часов у тебя находится для себя.
Вот ты когда у меня говорила про расписание и воспитание, это на самом деле фейерверк, и у меня такого точного ответа по расписанию нет, я не могу его тебе показать, там в 9 утра подъем и так далее, у нас такого нет, потому что у нас жизнь так строится волнообразно, что встраиваются курсы реабилитационные, абилитационные, они обычно 2-3 недели происходит здесь, в городе, либо мы куда-то уезжаем, и там есть расписание обычно жесткое, то есть когда, во сколько, какое занятие, понятно, потому что в основном они групповые, там надо, чтобы другие тоже подстраивались. Вот, поэтому вот это вот время у нас, так скажем, вылетает, то есть оно вообще отдельно идет. А когда мы возвращаемся, вот недавно мы приехали с интенсива в Сочи. Такой интенсив был, что Данька вообще не, еле-еле ходил. Прям, ну, ноги очень хорошо, правильно, прямо, красиво ставил. Но вот еле передвигался. Там понятно было, что не нужно сейчас ребенка вообще агитировать и уже будет мучить, причем зазря. Ему надо отдохнуть. Поэтому мы с ним некоторое время, там пару недель, тем более морозы были, отменяли занятия у нас. Мы с ним сидели в основном дома и занимались. У меня любимая система – это 7 гномов, интеллектуальная. Ну, понятно, там массажи всякие, всякие ЛФКшные штуки. То, что мы можем дома, я с ним могу делать в лайтовом режиме более.
А 7 гномов? Расскажи, что это такое.
Да, это вот такие тетрадки, специально выстроены по возрасту. Там есть система. Они вообще по разным темам, предметам, русский, математика. Буквально с нулевого возраста я вот недавно на день рождения малышке полгодика подарила тоже первые 4 тетрадки. И можно дома заниматься. Я думаю, что там учат всему, что дети, например, до школьного возраста проходят с нуля то, что им надо освоить.
В садик Данил не ходит.
Вот и про расписание я продолжу. По идее, со следующей недели, например, то есть мы приехали, отдохнули, немножко вошли в расписание и постараемся со следующей недели посещать все-таки садик. Садик у нас 3 часа в день с мамой, то есть мне, конечно, и там не кормят. Мне очень не нравится, что у него социализации не происходит у ребенка, потому что все дети особенные ходят, и он такой самый легкий, и их там таких детей очень мало. В группе есть ментальные дети, с которыми ничего не сделать, очень агрессивные они бывают. Вот, и постоянно в напряжении находимся оба из-за этого. Ну, я, наверное, больше, чем Даниил. И, по сути, это не совсем как бы садик, а приходишь и просто к себе забирают разные специалисты. У нас там есть дефектолог, ЛФК пару раз в неделю по 20 минут там идет. Ну, вот такие вот, ну, лепят с ними воспитатели, вот что-то вот такое. Пытаются, конечно, сделать, чтобы это было похоже на садик. То есть какие-то игры придумывают, еще что-то. Но вот мне бы хотелось, конечно, чтобы Даниил ходил в такую группу, где либо с ним на равных, либо он тянется за ребятами, а не чтобы там он остальных ждал. Ну, пойдем, хорошо будет.
Вот, продолжая тему социализации, вообще есть ли еще какие-то места, где Даня может пообщаться с другими ребятами?
Да, конечно, обязательно. Опять же, тут про расписание. Это у нас есть определенные систематические занятия. Понятно, что если мы уезжаем куда-то на реабилитацию, то у нас пауза по ним. А так, в принципе, постоянно ходим. Каждый будний вечер у нас занятия. Например, секция карате, в которую мы пришли летом. Я даже там немножко успела подработать. И ну вот занятия английским, подготовка к школе. Ездим. По расписанию очень много времени у нас отнимает дорога, потому что в один день у нас занятия и в Пышме, и в районе Цапкайо. Когда-то еще надо там сготовить, поесть, успеть, вот что-то вот такое. Даня у меня днем не спит, садик с 9 до 11:30 утра, а мы домой приходим из секции обычно часов в 9 вечера. То есть поэтому еще мы в садик, так нам очень сложно ходить.
Вообще, насколько Даня у тебя активный и общительный?
К сожалению, из-за того, что он домашний мальчик, и действительно социализация у нас не так происходит, как хотелось бы, есть некоторые особенности еще и психические, и психологического характера. Он действительно, как ты заметила, мальчик очень позитивный, добрый, ну, он не проявляет агрессии к другим ребятам, но его надо, по идее, сейчас учить коммуникации прямо каким-то путем, ну, неестественным.
Угу.
Вот, учить прямо общаться с другими, как правильно и так далее. В церковь мы ходим, там тоже дети есть, и вроде, ну, как бы он нормально с ними общается, я вижу, что он даже с ними играет. Но обычно инициатива идет все-таки от других деток. А девочки очень любят за ним ухаживать, потому что он так сам первый редко что-то берется там куда-то делать, что-то идти и так далее. Поэтому так вот у него общение происходит. А на карате там разные есть ребята и девочки, и мальчики. И он очень любит вот там обниматься, например. Так вот он проявляет интерес, заботу, не всегда понимает, как играть правильно. И поэтому вот он... Но это очень забавно, когда он виснет на, например, малышке, которая еще и младше него. Но им это очень нравится почему-то, детям.
Вот очень важно, что ты сказала, что вы ходите в церковь. Расскажи, какое значение для тебя вообще имеет вера?
Для нас Бог – целитель сейчас, на данный момент времени, это в первую очередь. И молитва матери, она самая сильная, как известно. Как это происходит? Это не так, что встань и иди, и он пошел, к сожалению. Но когда мы за него молимся каким-то особенным образом, тогда начинают люди приходить, какие-то советы, может быть, материальная помощь вдруг, врачи хорошие попадаются, под нас время освобождается на лечение, потому что нам, да, предоставляют лечение, но туда иной раз вообще не попасть. Или обычно там очередь, ну, где-то полгода-год вот на курсы, появляются места на эти курсы. И вот как-то вот так вот все потихоньку складывается. А из этого уже виден потом, с этого лечения виден результат.
Ну и легче ли переживать какие-то сложности, когда ты верующий человек?
Ну, собственно, сама спросила, сама
ответила. Да, да.
Да, легче, конечно, переживать.
Но легче в материальном плане, в физическом плане или душевно?
Во всех планах появляется доверие, снимается, кстати, вот так вот сейчас первый раз у меня такое, наверное, откровение даже идет. Снимается в некотором роде чувство вины, что ты там где-то чего-то когда-то и так далее. Я сразу скажу, что практически у всех семей с особыми детьми, даже если дети там в разной степени, тяжелые, не тяжелые, у них есть всякие тоже особенности. И в первую очередь матерей часто мучает чувство вины за чувством там усталости и так далее. Ну, много там, конечно, всего появляется вот сложного. И к тому же еще добавляются силы. Ты вера без дел мертва, да, и ты, да, веришь, молишься и так далее. Вот помимо того, что это все складывается как-то, еще и начинаешь действовать, потому что знаешь, что это все непросто, и тебе Бог поможет. И, конечно, так гораздо легче становится.
Ирина, мне еще хочется спросить о результатах, которые сегодня ты видишь у Данила за 6 лет, да, какие результаты лечения и реабилитации у него есть? Расскажи об этом.
Церебральный паралич – такая вредная болячка в том плане, что могут быть и откаты. А у нас, к счастью, медленный, но прогресс есть. И после хороших курсов, к сожалению, они в основном платные, хорошие, которые нам прямо эффект дают. Потихоньку мне виден результат. Не всегда он виден окружающим, так скажем. Но вот, например, последняя наша интенсив реабилитация в Сочи, Данил получил прям навыки, и это очень здорово. Я рассказывала вначале о том, что когда он был 7-8 лет, навык пришел сразу через пару недель. Сейчас такого практически не происходит. И сейчас мы приехали из Сочи с тем, что Данил может сидит, да, сам на стуле, на диване, и он может сам встать и даже постоять пару секунд. Для нас это очень здорово, потому что раньше он этого не умел. Ему было очень сложно это сделать. Вот, а вообще, в принципе, за 6 лет сложно, там очень много чего. Мы себе не представляем, пока не столкнемся с этой болячкой, не начнем разбираться, сколько, какие мышцы работают при нашем малейшем движении. Это такая координация, это так все настолько сложно, и вот элементарно, чтобы ему там повернуться, например, при выходе из лифта, ему вот сначала надо весь тело на эту ногу, потом эта мышца включается, это там вообще сотня просто там вот этих вот, схема такая мельчайшая, и надо вот эту ногу развернуть и на нее встать, чтобы там перекрещивания не было. У нас вот из этого вся жизнь складывается. Да, если заработает правильная мышца, да, и ребенок повернется, например, правой ногой, поставит ее впереди левой, это достижение хорошее. И вот из этих мелочей складывается правильная в нашем случае ходьба. И это очень здорово.
К чему вы сейчас стремитесь?
Да, к тому, чтобы сын пошел сам. Ну, это, конечно, в идеале, чтобы он там мяч гонял, был здоровым и так далее, если мы говорим же про Бога и про веру. А мой ум думает, голова думает. К школе сейчас у нас прямо цель, чтобы ребенок стал самостоятельно мобильным, с средством технической реабилитации. То есть желательно, чтобы это уже были не ходунки, а, например, какие-нибудь, ну вот палки, там клюшка, вот как у пожилых людей, чтобы что-то с опорой такое было. Вот прямо у нас есть год этим заняться вплотную.
Последний вопрос. Ирина, что ты можешь пожелать тем женщинам, тем матерям, которые столкнулись с какой-то похожей ситуацией, которые тоже, может быть, вот сейчас узнали, что у них, ну, вот есть такая трудность в жизни, что у ребенка есть диагноз. Или, может быть, они давно уже с этим живут, но тоже переживают какие-то такие сложности. Что ты можешь им пожелать?
пожелать терпения, пожелать видеть хорошее в каждом дне, что-то вычленять, пытаться какую-то пользу из того состояния, в котором находится человек. Например, можно бесконечно страдать, что приходится 24/7 с ребенком находиться, да, а можно по этому поводу немножко порадоваться, потому что занятые мамы, которые круглосуточно как раз на работе, не видят своих детей, и с тем же это, если их чувство вины там мучает. Вот, то есть тут с какой стороны смотреть, я желаю, чтобы стакан был наполовину полон все-таки, и чтобы хватало 5 хлебов и 2 рыбок. Бог с нами.
Спасибо тебе большое. Я напомню, что сегодня мы в гостях у Ирины Биуловой и узнали ее историю. Спасибо.
Спасибо, Маша.